Мест мученичества христиан за веру в России очень много. И в первые годы советской власти одной из таких болевых точек на карте нашей страны стало село Кучки Пензенской области. В ходе подавления крестьянского восстания здесь в августе 1918 года в числе прочих были расстреляны настоятель и несколько прихожан Михайло-Архангельского храма. В день памяти невинно убиенных, погибших ровно 100 лет назад, в одном из почти разрушенных кучкинских храмов состоялась божественная литургия. Ее возглавил владыка Серафим.
Сейчас нам сложно уже судить о том, кто был прав и виноват. Но мы знаем, что ценность человеческой жизни, созданной Богом, она велика. И никто не имеет права ее отнимать у человека. Ни ради каких целей. А мы с вами еще собрались, чтобы почтить мучеников. Потому что отец Иаков со своими прихожанами это... Первые на Пензенской земле мученики, которые пострадали за Христа. И я надеюсь, что память, которую мы сегодня с вами постарались возродить, она будет нас вновь приводить в это место. Для того, чтобы почитать таких искренних священнослужителей, которые ничего не жалели. Для того, чтобы остаться верными своему слову, верными своей вере. Остаться верным своему подвигу. Я уверен, что в обителях Отца Небесного они сегодня презирают и на нас и молятся за то, чтобы возрождалось православие на Руси, которое они так бережно старались хранить в эти тяжелые и ужасные годы, когда хранение этого православия стоило им цену их личной жизни. Стоило еще и ценой уничижения и поругания их семейств, которые становились на долгие десятилетия сынами, дочерьми, женами, матерями врагов народа.
Расположенное в удобном транспортном и природном отношениях месте, село Кучки когда-то успешно развивалось. К началу революции его население составляли около 5000 человек. Само же село было центром волости, насчитывающей порядка 14 тысяч жителей. По словам старожилов, в Кучках были развиты различные промыслы – от вязания пуховых платков до производства кирпича. Но основным занятием всегда оставалось сельское хозяйство.
Тут очень зажиточное село было, очень богатое и зажиточное. Но они работали, трудолюбивые люди. Земли очень хорошие здесь, особенно за Хопром на водоразделе. Они однотипные с кубанскими землями.
Конечно, участников трагических событий столетней давности в живых уже не осталось. Совсем мало и тех, кто слышал что-то об этом от родственников. Уроженец Кучек Виктор Константинович Волков долгое время по крупицам собирает информацию о крестьянском восстании среди местных жителей и в архивах. По его словам, волнения начались после прибытия в село продотрядовцев с распоряжением изъять у населения почти весь хлеб и были спровоцированы на общем сходе именно представителями власти, открывшими огонь по безоружному населению.
Воевать, конечно, и восставать никто не хотел, как там некоторые пишут, что там подготовлено восстание и все прочее. Тут чисто практически. И там люди были, которые и за советскую власть даже, и которые не очень-то благоволили к советской власти. Ну, короче, разные взгляды, как всегда в революции. После того, как произошел расстрел, в смысле, продотрядовцами крестьян, восстание не произошло, как ни странно. А когда они стали забирать хлеб, и хлеб начали забирать с мельницы, вообще, которые, ну, как почти что трудно сказать, чей. Они стали его грузить и забирать. Там собралась толпа. И взаимные угрозы. И, короче говоря, одного продотрядовца забили кольями. Он пытался быстро стрелять, но ему не дали этого делать. Забили кольню, другому человеку косой голову скосили. Один из тех, кто, видимо, воевал, на фронтах Первой мировой войны. Его родственник, внук, я его знаю, вот, он вскочил на лошадь и скосил этому продотрядовцу голову.
Согласно имеющимся сведениям, в результате восстания и после приезда команды карателей среди крестьян погибло порядка 30 человек. Вместе с ними безвинно пострадал и настоятель Михайло-Архангельского храма, священник Яков Гученков.
Они зашли в храм. В храме находилось, по моему убеждению и по некоторым данным, женщины, ну и все указывают, что женщины и мужчины, несколько человек, 5 мужчин. Священник, староста, остальные неизвестны. Может быть, там притч, возможно, что это притч там находился. Но 5 человек. Подошли к священнику, спросили, вы с кем, с нами или с Богом? Это Яков Гученков. Отчество его процентов на 50, я думаю, что Иванович. Вот. Но это можно еще поискать. Тоже есть вопрос. Священник, вы с нами или с Богом? Священник ответил, я с Богом. То же самое ответили все остальные. Вот. Женщин не спрашивали. И вывели их людей, завели на кладбище. В правом углу кладбища, переднем, заставили рыть могилу. Когда они вырыли, их снова спросили, вы с кем, с нами или с Богом? Они ответ дали тот же самый. Я с Богом. Были расстреляны.
Тут произошло нечто, что выбило из привычной колеи. Кто-то растерялся, кто-то испугался, кто-то предал, а кто-то остался верным и прошел путь Христовой Голгофы вместе с ним до конца. Да, много испытаний приходилось видеть и нашей многострадальной пензенской земле. Вот сейчас столетие, да, когда 100 лет прошло, вдумайтесь в эту цифру, пролетел целый век. А последствия этих страшных событий, этого слом огромной могучей империи, мы и переживаем, и чувствуем, да и воочию видим до сих пор.
Одним из последствий слома империи стал и слом народного сознания. В памяти жителей Кучек не осталось практически ничего ни о самом разрушенном храме, ни о его настоятеле.
Вот про церковь и, значит, и про священника все воспоминания очень положительные. Церковь называлась Красной почему-то, непонятно, у нас вопрос возник, почему Красная церковь, потому что красная, думаю, ну кирпич красный, вот там туда-сюда. Оказывается, церковь была деревянная. Вот. Ну красная, значит, люди что-то какое-то особое почитание, уважение и к священнику, и к самой церкви имели. Поэтому и церковь называлась Красной.
Зато, как выяснилось впоследствии, Виктор Константинович хорошо знал внучку расстрелянного священника.
А я вместе с ней учился, да. Дело в том, что когда учился, ведь нам родители запрещали что-либо рассказывать и говорить. Я знал фамилию Гученков, но Гученков в Кучке не одни они. Там, я не думал, что это она. Это потом только я узнал, что это и она внучка. Я знал, что этот самый Гученков священник. Но не знал, что она, например, что его внучка, что я сижу с ней на одной парте, вот так вот получилось.
Сегодня Антонина Григорьевна, младшая дочь в семье, единственная из оставшихся в живых близких родственников отца Иакова Гученкова.
Про дедушку ее знала понаслышке, от братьев, от сестер, от родственников. Слышала и то, что он работал в церкви, был священником, старший по церкви. И вот после революции, где-то в 30-х годах, точно не знаю год уже, не помню, в 30-х годах здесь ведь все раскулачивали, все это, храмы все это разрушали. И вот к нему пришел, в церковь пришли двое, что ли, трое, я не знаю, как они их назвать-то, коммуна ведь тогда была. Да, спрашивает, мне старшего, он, как обычно, к ним подходит и говорит, а что вам от меня нужно? А мне говорят, мы хотим вам вопрос задать. Вы с Богом или с нами? Он говорит, я с Богом.
еще трое у них священников было. Он, значит, это, этих спрашивали, ну, те тоже так же ответили с Богом. Выходите, они вывели его их из церкви, и прямо при церкви их расстреляли.
По словам Антонины Григорьевны, на могиле деда она не была ни разу и даже не знает, где она находится. В семье не принято было вести разговоры на эту тему. Ни его личных вещей, ни фотографий того периода тоже не сохранилось.
Вот у меня внук и тот такие вопросы мне задавал. Мам, вот так-то, а как детка вот так вот спрашивает? Я говорю, ты что меня спрашиваешь? Я ничего не знаю. Ничего не знаю. И он говорит, ну ты как вот так вот ничего не знает. Он даже удивляется. Да. Ну, вот так вот. Мы как-то вот заботы, вот это все у нас работы были, как вот накормить, напоить. И я не знаю, вот только вот это вот у нас. Ходили, вот я когда учился, мы и в школе, вот видите, знаете, Виктор Константинович-то. Мы и работали, и учились. Мамы никогда нас не заставляли, только скажешь, дети, Тоня, Ваня, ну-ка в огород. У нас 50 сотых огорода было. Мы этим жили. Если мы там огурцы и помидоры, у нас все было свое. Все было свое. Ну, такое время было.
При этом, несмотря на антирелигиозную пропаганду и советское воспитание, внучку расстрелянного священника всегда тянуло в церковь. Поначалу, когда сразу после окончания школы она переехала в Пензу, ее с собой брала мама. Потом стала ходить сама.
Это я с мамой вот здесь ходила. Скажу, дочка, пошли. Мне было 20 лет, вот так она меня берет, говорит, ну тебе надо обязательно исповедаться, исповедоваться обязательно. Я говорю, мам, ну как, ну ты только подойди, и все, платочек вот накройся туда-сюда, и вот. Да. Потому что мама здесь жила, и она здесь и умерла. Но хоронить мы ее там хоронили. Она сама сказала, похороните меня на своей земле, на родине.
Недавно обнаруженная на кладбище и приведенная в порядок братская могила священника и его прихожан, по иронии судьбы, оказалась совсем рядом с захоронением продотрядовцев и членов комитета бедноты, также погибших во время восстания. В память о трагическом событии все участники литургии совершили покаянный крестный ход на кладбище, где состоялась панихида по невинно убиенным.
Подашь, Господи, рабам Твоим, убиенному Ирею Якову, и же с ним безвинно пострадавшим, и сотвори им вечную
В завершении панихиды митрополит Серафим отметил, что трагедия, произошедшая в Кучках, должна стать для нас уроком мужества и стойкости в вере и не позволить повторить ошибок предков.
Сегодня мы стараемся возродить память об этом человеке. Пока мы еще не знаем точно все те обстоятельства, которые случились. Мы только знаем это по словам тех людей, которые сохранили об этом память. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы получим документы, которые будут четко свидетельствовать о том, что здесь произошло в августе 1918 года. Я надеюсь, что и вы все, братья и сестры, будете молиться и прибегать к молитвенному предстательству этих новых христовых мучеников, которые, конечно, еще не прославлены церковью, но мы уверены, что за свои страдания они прославлены у Бога и имеют дерзновение пред Богом ходатайствовать за всех нас.
Добрый день. Вы смотрите рубрику «Недетский вопрос». С вами я, Полина, и мой младший брат
Матвей.
И сегодня мы задаем вопросы директору воскресной школы матушке Юлии. Матушка Юлия, почему надо молиться перед едой?
Молитва. Что такое молитва? Молитва – это разговор с Богом. При помощи молитвенного обращения мы можем поговорить с нашим Господом. Мы можем Его спросить. Мы можем покаяться, попросить прощения. Мы можем спросить совета. И вот когда мы садимся за стол, мы должны понимать, что все, что мы имеем на столе, это все дар Божий. Господь дает здоровье родителям. И с помощью этого дара папа и мама вас пока содержат. И все, что вы имеете за обедом, за завтраком и за ужином, это все дары Божьи. А мы с вами люди, у нас есть бессмертная душа, и мы с вами отличаемся от животных разумом, речью, совестью. И когда я сажусь за стол, я понимаю, что это дар Божий, поэтому я обязательно восхищусь этим даром и обращусь к Богу самой главной молитвой, молитвой Господней. Православные христиане, садясь за стол, читают молитву «Отче наш». И в этой молитве мы просим Господа, чтобы Он на каждый день давал нам хлеб насущный. А вот что животные, наши домашние питомцы, кошечки, собачки, могут ли они поговорить с Богом? Нет, они поговорить с Богом не могут. Поэтому, когда мы даем своей любимой кошечке покушать, она просто подходит к своей миске и кушает, а потом смотрит все равно благодарными глазками на нас, благодаря нас за вкусный обед, даже попросить может добавки. А вот люди, имеющие разум и речь, они с помощью молитвы восхищаются, просят, а когда покушают, они потом благодарят Господа. «Благодарим Тебя, Христе Боже наш», говорят люди Господу. А потом мы должны поблагодарить кого? Наших родителей.
Почему есть люди, которые не верят в Бога?
Когда разговариваешь с людьми, знакомишься с ними, смотришь на их жизнь, то оказывается, что неверующих людей совсем нет. Все равно этот человек, он обязательно чувствует присутствие Божие рядом. Может быть, просто не называет это Божьим присутствием, но вера есть в каждом человеке. Каждый человек во что-то верит. В светлое, в прекрасное, в добро он верит, в хороших людей. А в хороших людях и есть присутствие Божие. Человек – это творение Божье. Человек трехсоставен. Мы имеем видимое тело. В нас живет бессмертная душа. Она делает человека живою, оживотворяет нас. И еще есть дух. Дух – это жажда Бога. Я хочу, чтобы в моей жизни каждый день присутствовал Господь. А еще, ребятки, у нас есть свободная воля. Господь при сотворении человека специально оставил нам эту свободную волю, то есть право выбора, любить ли нам своего Создателя, верить ли Ему. Верить – это значит доверять свою жизнь нашему Создателю или жить так, как я хочу, так, как мне нравится. Ребята, проще жить, конечно, так, как я хочу. Вот если рассматривать нашу повседневную жизнь. Эх, когда буду я большой, я могу делать все, что хочу, думает ребенок. А так, пока я в семье, мне нужно слушаться папу, мне нужно слушаться маму, да еще и бабушку. А они же что хотят? В комнате, чтобы был порядок, сама я была опрятная, ходила каждый день в школу, да еще делала уроки. Это уже очень сложно. Это очень сложно. Поэтому человек выбирает, как ему полегче, как ему жить покомфортней здесь, на этой земле. А со Христом что? А со Христом жить непросто. После таинства крещения человек становится христианином. Он входит в Церковь Христову. А христианин, хороший, добрый христианин, он должен соблюдать правила, которые, как любящий Отец, для нас с вами предлагает Христос. Мама с папой тоже нам предлагают правила. Они нам говорят: не бери спички, будет пожар. Они нам говорят: делай уроки, в жизни это пригодится. Мы-то пока еще, детки, не понимаем, как жить. Мы прислушиваемся к папе и к маме. А вот взрослые люди прислушиваются к своему Отцу Небесному, к Господу нашему. И люди уже определяют: с Господом жить сложнее, Он слишком от нас многого требует. Это можно, а это нельзя. И поэтому свободная воля нам с вами диктует: я хочу жить по своим правилам и живу. И Бог отходит у меня на второй план, на последний план. А последний план может быть таким далеким, что Бога человек забывает. А у другого человека Дух Божий, который присутствует в нем, он полон сил. Он заставляет человека размышлять о будущем. А что будет после? А что будет после этой временной жизни? Поэтому он ищет Бога, жаждет Его, пытается разобраться, что мне предлагает Христос. И поэтому Бог становится ежедневным в его жизни, членом семьи в его жизни. И этот человек становится таким близким к Богу. Близким настолько, что Христос чувствует и называет его чадом своим. «Отче наш», молимся мы, «чадо наше», отвечает нам Христос.
Спасибо, матушка Юлия, за интересную беседу. До свидания.